наш рок посевы. Лето в этом году выдалось урожайное. Крутой волной идут фестивали, концерты, публикации, юбилеи. Свежий ветерок нашего неспокойного времени срывает с этой волны пену и брызги, швыряет в лицо. И важно при этом не утерять зоркости глаза, а утереться и разглядеть, отличить. Главное – от второстепенного. Юбилей предстоящей недели, а более точно это будет четверг, 18 июня, в Англии отмечают широко, всенародно. Жителям Петербурга, пожалуй, тоже напоминать о нем не надо, потому что Питер – земля бетломанская. Там дни рождения знаменитой рок-н-ролльной четверки помнят и отмечают регулярно. Но Питер – это не Россия. Россия широка, а память в ней всего не держит. Так вот, я и напоминаю, что 18 июня исполнится 50 лет Полу Маккартни, самому успешному сочинителю-песеннику всех времен и народов, бывшему участнику «Битлз», музыкальной глыбе, рядом с которой в Европе толком до сих пор поставить некого. Такую дату пропустить нельзя, и потому я, с вашего позволения, отложив в сторону намеченные планы передач, посвящу нашему герою следующие 4 программы, заглянув, как водится, для начала в рок-хронику. Июня. Во время съемок своего второго фильма «Help» Битлз узнали, что они награждены орденами кавалеров Британской империи, которые до тех пор присуждались только героям войны. Многих настоящих героев это награждение крепко обидело, и некоторые даже с возмущением вернули свои награды правительству. Произошло это в 65-м году. 14 июня. В 61-м году родился Бой Джордж, мальчик Жора, восковая фигура которого была выставлена в Лондонском музее Мадам Тюссо в 84-м году, но ненадолго. Слава-то земная коротка. 15 июня. В 41-м году в Нью-Йорке родился Харри Нильсон, певец и сочинитель, писавший песни для групп Monkees, Yardbirds, Blood, Sweat and Tears и работавший также с Джоном Ленноном и Ринго Старом. 15 июня 50-го года родился Ноди Холдер из группы Slade. 16 июня, 25 лет назад, начался Монтерейский поп-фестиваль в Калифорнии, на котором широкая публика открыла для себя Джимми Хендрикса и Джанис Джоплин. 10 лет назад, 16 июня 1982 года, соло-гитарист из группы Pretenders Притворщики Джеймс Ханиман Скотт умер в своей лондонской квартире после концерта. Смерть наступила от естественных причин, Ханиману Скотту было 25 лет. 16 июня 1954 года родился Сергей Курюхин, пианист и композитор, создатель поп-механики. 18 июня, как я уже сказал, день рождения Пола Маккартни по метрике Джеймса Пола Маккартни. Он появился на свет в Ливерпуле. И, наконец, 18 июня 1961 года родилась Алисон Мойе, английская певица обширных пропорций. Из последних новостей. Газете New Musical Express исполнилось 40 лет, и десятки британских рок-звезд согласились пожертвовать свои песни и записать сборную пластинку для благотворительности. Мы сообщали вам в свое время о продаже крупной английской пластиночной фирмы Virgin Records концерну EMI за какие-то жуткие деньжища, чуть ли не миллиард долларов. Так вот, новые владельцы, как пишут на этой неделе газеты, уволили из Virgin Records 80 сотрудников. А из 160 творческих единиц, которые находятся у фирмы на контракте, а это певцы, певицы, группы и так далее, оставляют только 84. То есть половине артистов дали бессрочный отгул. Из Америки сообщают, что у покойного Фредди Меркьюри объявилась 23-летняя дочь. Фредди никогда не был женат, но некая Кейси Меркьюри Пиден утверждает теперь, что ее мать имела с покойным вокалистом Queen любовную связь, когда в 68-м году ездила в Лондон. Мисс Пиден приводит свою метрику, в которой написано, что отец ее, Фредди Меркьюри, 22 лет, студент из Лондона, Англия. Со своим отцом Кейси Меркьюри Пиден никогда не виделась. На 9-летие он подарил ей велосипед, а на окончании колледжа серебряное ожерелье, причем оба подарка были присланы анонимно. Кстати, концертная пластинка Queen Live at Wembley еще на прошлой неделе находилась на первом месте национального списка и опустилась нынче на бронзовую позицию. Но давайте закончим рок-хронику и перейдем к рассказу о Поле Маккартни. И рассказ этот нам придется начать не как обычно, с рождения, детства, школы, первых музыкальных опытов и так далее, поскольку вся ранняя жизнь Маккартни принадлежит коллективу, принадлежит Битлз. А Битлз только в троне. Там столько материалу за пятилетку не расхлебаешь. А потому мы ограничимся только творчеством самого Маккартни и его группы Wings. Песня навеяна любовью Маккартни к родной Шотландии, к родной Волынке, к народному напитку виски и к народной мужской одежде килт, юбки, которые англичане, вернее шотландские патриоты, носят, сверкая голыми коленками даже в ветер и стужу. Что у шотландца под юбкой? Гласит народная поговорка, и ответа на нее нет. Как мне пояснили специалисты, его просто быть не может. Одна лишь эта песня Маккартни обеспечила бы ее автору память потомков. Она уже прочно вошла в репертуар исполнителей народной музыки, а пластинка с ее записью поставила рекорд по тиражам. Однако песня эта относится к 77-му году, то есть к самому концу существования группы Wings. Мы же начнем рассказ событий, которые привели к ее созданию. Главным был, конечно, раскол группы Beatles весной 70-го года. Трения в группе назревали давно, однако последней каплей, переполнившей битловую чашу, стал спор о менеджере группы. Леннон, Харрисон и Ринго Старр поддерживали Алана Кляйна, крупнокалиберного музыкального дельца из Нью-Йорка. Маккартни резко возражал, считая его жуликом. Леннон, собственно говоря, с ним и не спорил. «Посмотри, — говорил он Полу, — сколько на него судебных дел заведено». Он должен быть талантливым администратором. Маккартни столь философского взгляда на жизнь не разделял. Партизанским методом в бизнесе предпочитал буржуазную добропорядочность и выдвигал кандидатуру своего тестя, адвоката Истмана. После раскола участников Битлз вместе удерживали невидимые нити старого контракта.
И поскольку делами заправлял Алан Клайн, выйти из-под контракта обязательств полюбовно Маккартни не мог.
Оставалось одно – добиваться официального распуска группы и делить имущество по суду. Под имуществом я имею здесь фирму Apple, принадлежавшую Битлз, а также целую пластиночную империю, простиравшуюся по всему земному шару. Как выяснилось потом, Клайн, воспользовавшись суматохой, перевел-таки на свой нью-йоркский счет $5 миллионов, якобы за свои административные услуги, так что Маккартни на этот счет, в общем, оказался прав. Ну, да дело не в этом. Главное, что затевая судебное дело, Маккартни вынужден был судиться не только с Клайном, но и с фирмой Apple, то есть с остальными участниками Битлз. И если началось все с того, что Маккартни хотел лишь свободы действий для себя, то кончилось тем, что бывшие друзья по группе были вовлечены в судебную разборку. Бульварные газеты, понятно, смаковали все скандальные подробности, подхватывая всякое замечание бывших соратников по поводу друг друга. Джон Леннон, например, сказал однажды Маккартни: «Красивые песни пишет, хорошо баллады поет, но он, в общем, как Энгельберт Хампердинг». Худшего оскорбления для Маккартни невозможно было придумать. Поскольку обольстительный Хампердинг со своими кружевными манжетами и бархатным голосом был тогда кумиром всех обывателей и эталоном музыкального мещанства. Отлично пел, черт возьми. Зиму 70-го года Маккартни провел в Шотландии на своей ферме, где он разводил овец, возился с детьми и, конечно, музицировал. На этой зимней даче у него были все музыкальные инструменты и усилители, а кроме того, в одной из комнат стоял 16-дорожечный студийный магнитофон «Штудер» с блоками шумоподавляющих фильтров. Так что можно было наигрывать и написать по очереди все инструментальные и голосовые партии новых песен. По весне, как у зимы и в запреле, у него в закромах лежало студийного материалу на целый, понимаешь, альбом. Этот альбом и вышел в свет в апреле 70-го года. За две недели до последней пластинки Битлз «Let It Be» он назывался просто «Маккартни». Первой сольной семейной пластинки. Я не случайно сказал семейной, поскольку в записи ее приняла участие жена Маккартни, Линда. Где-то я слышал выражение о том, что хорошая жена дается только очень хорошему человеку. Действительно, человек при выборе спутницы жизни раскрывает свою сущность. Одного влечет красота, всякое элегантство, другого положение и связи, третьего...
Вообще, такое чего и по радио не скажешь.
А потом и получается. За что боролись, на то и напоролись. Для Джона Леннона и Пола Маккартни супруги их стали не только женами, нами, детей, домохозяйками, но и неразлучными спутницами, участницами всех, даже самых, казалось бы, нелепых начинаний, преданными, но ненасытными подругами. Начиная с первой пластинки, Маккартни, Линда, участница группы «Уинни» во всех ее ипостасях. Родилась она 24-42 года в семье адвоката, училась в университете штата Аризона и тогда же по вечерам обучалась в школе художественной фотографии. В Нью-Йорке она начала карьеру фотографом в журнале и во время командировки в Лондон познакомилась там с Полом Маккартни. Вот эта трансатлантическая дружба росла и крепла, пока, наконец, зимой 69-го года в лондонском Мэрилебонском ЗАГСе не состоялась регистрация. Как девушка из интеллигентной семьи, Линда умела играть на фортепиано. И вот выяснилось, что все эти гаммы и арпеджио были не напрасны. Во время домашних музицирований на даче она стала понемногу подыгрывать и подпевать своему маститому супругу, благо стесняться было некого. И вот так в деревенской глуши и в домашней тиши рождалась группа «Уинни». В феврале 71 года выходит первая одиночная пластинка новой группы «И надо, дай еще один день». Музыка эта свидетельствовала о такой безмятежности и такой сытой домашней жизни, что Джон Леннон не стерпел. В одной из песен этого периода «How do you sleep?» «Как тебе спится?» он говорит: «Что прошлое твое? Вчера? А что теперь? Еще один лишь день». Под словом «вчера», как вы, может быть, догадались, Леннон имел в виду известную песню Маккартни «Вчера», «Yesterday». В мае 71 года в свет выходит второй альбом фермерского творчества Маккартни под названием «Ram» – «Баран». Одна из песен этого альбома, выпущенная в Америке отдельной 45-й, поднялась там на вершину списка. Альберт, дядя Альберт с альбома «Ram» – «Баран». Любопытно, что такой дядя у Маккартни действительно был. По трезвости он был обычный дядя, но по пьяному делу становился очень набожным и читал вслух из Библии, заставляя окружающих слушать. Надо здесь сказать, что пластинка «Ram» записывалась уже не вдвоем, а втроем с барабанщиком Дэнни Сейвлом. Маккартни, видимо, решил, что от его игры на барабанах все-таки отдает любительщину. Поиски барабанщика были нелегкими, поскольку Полу Маккартни нужно было наиграть кого-то лучше, чем он сам, и при этом самому же в этом себя убедить. Такой, как вы понимаете, под силу только очень скромному человеку.
Четвертым участником стал гитарист Дэнни Лейн, который с 64 по 66 год играл в группе Moody Blues. Руководил группой Дэнни Лейн String Band, потом был участником группы Ginger Baker Air Force, и потом даже прожил год в цыганском таборе в Испании. Летом 71 года вновь собранная группа приступила к записи альбома Wild Life, дикая природа. Я собрал Wings, сказал потом Маккартни, чтобы продолжать играть. Иначе мне пришлось бы переселиться в Шотландию и стать овцепатом. Вы подумайте, что я против, нет, мне это нравится. Но просто превращать это в профессию мне бы как-то не хотелось.
«Дикая природа» с одноименного альбома группы Wings. Пластинка эта вышла в свет в январе 1972 года и знаменовала собой конец первого периода.
Было решено взять еще одного гитариста
с тем, чтобы можно было выступать с концертами и ездить на гастроли. Гитаристом этим стал Генри Маккаллок, который до этого играл в ряде групп, в частности выступал с английским певцом Джо Кокером, а также он участвовал в записи мюзикла «Jesus Christ Superstar». Обкатывать новый состав приходилось осторожно, не привлекая особого внимания музыкальных критиканов и газетчиков, для которых известного и признанного человека грязью облить, ну, одно удовольствие. Первый концерт организовали в Ноттингемском университете, причем позвонили туда в студенческий совет всего за день. Подобным же бесшумным образом было заделано еще 10 концертов, а в июле 72-го группа ухватила с длинные гастроли по 8 европейским странам. Здесь, пожалуй, следует упомянуть о январских событиях 72-го года, о нашумевшей единственной политической песне Маккартни «Отдайте Ирландию ирландцам». Дело в том, что 31 января в Ирландии, в городе Лондон-Дерри, разгорелись беспорядки. Была вызвана полиция. Полицию забросали булыжниками и бутылками с зажигательной смесью, так называемыми молотов-коктейл, молотовскими коктейлями. Вот ведь никогда не знаешь, с чем войдешь в историю. Положение полиции, видно, стало совсем отчаянным, потому что был отдан приказ открыть огонь.
Сколько было полицейских побито, никто не считал. Но зато о 13 демонстрантах, погибших в тот день, сообщили все газеты. И 31 января в Лондон-Берри отмечают как кровавое воскресенье. Сам Маккартни политических песен ни до, ни после того не писал. И его политическое кредо мне определить, в общем, трудно. Хорошая политическая песня, по моему разумению, должна быть искренней, прочувствованной и действительно выражать дух времени. Условно говоря, марш коммунистических бригад с Марсельезой не сравнишь. Дух не тот, и времена не те. Короче, Маккартни написал тогда песню «Отдайте Ирландию ирландцам». Мне помнится, в ирландском вопросе давно самому хотелось разобраться. И вот что выяснилось. Только католики в Ирландии считают себя истинными ирландцами. А протестанты для них – пришельцы. А пришельцы эти говорят на том же языке и живут на той же ирландской земле лет это 400. Вот и разбирайтесь, кому и что надо тут отдавать. Песня Маккартни была запрещена на радио BBC, но другие станции ее играли. В Ирландии она поднялась на первое место местного ирландского списка. Однако ни в Англии, ни в Америке успехом не пользовалась. Что же касается мотивов, побудивших Маккартни написать ее, то мне кажется, что это надо рассматривать в свете его отношений с Джоном Ленноном. Если Маккартни — это прежде всего лирик, романтик, музыкант до мозга костей, то Леннон — это интеллектуал-самоучка, человек яркого общественного темперамента, поэт и потом музыкант. У Маккартни, так сказать, не было той идейной настройки, как у Леннона. С другой стороны, у Леннона не было, быть может, той органичной и естественной музыкальности. Именно поэтому совместное их сотрудничество и было таким полноценным. После раскола Битлз Леннон, с высоты своего интеллектуализма, посмеивался над Маккартни. Даже, как вы помните, назвал его Энгельбертом Хантергентом. Вот тут-то и кроется, по-моему, разгадка. Ибо всем нам в жизни кому-то что-то приходится доказывать. Будь то друг, жена или, скажем, бодливая соседская корова. Вот таким глубоким умозрением мы и закончим наш рассказ на 72-м году. Рассказ о группе Wings и Поле Маккартни. Мы продолжим его на будущей неделе. Я же прощаюсь с вами. Хочу пожелать всего самого-самого лучшего, оставляя вас с песней «Heart of the Country» в глубинке. Счастливо вам, ребята.
Сева-сева на угороце, город Лондон видит.
I look high, I look low, I look in everywhere I go, looking for a home in the heart of the country.